Следующий наш докладчик Чернавин Георгий Игоревич.
Коллеги, для меня большая честь участвовать в этом круглом столе. Я надеюсь, что мой доклад не будет, значит, короткое сообщение не будет скучным для тех, кто не занимается специально гусарным. Потому что, с одной стороны, конечно, я рассматриваю филологические вопросы, как нам понимать Гуссерля, но для меня и ключевым является вопрос, что нам делать с фонологической философией после Гуссерля. Тема моего сообщения – это, собственно, вопрос о способе бытия трансцендентальной субъективности. Или это мои размышления, касающиеся такого рода выражений Гуссерля, как трансцендентальное бытие или трансцендентальная жизнь. Что значит трансцендентальное бытие или трансцендентальная жизнь? Итак, я остановлюсь на 5 пунктах или 5 ключевых моментах. Первый из них следующий, который я сформулировал в достаточно лапидарной форме. Трансцендентальная субъективность не является преданной по отношению к сознанию в естественной установке. Следующий тезис. Трансцендентальная жизнь сознания представляет собой не застывшее, уже готовое смыслообразование, которое только и нужно отобразить в дескрипции. Скорее, это название для самого процесса образования. И здесь я опираюсь на ключевое различие между «Sinnbildung» и «Sinngebild». Так вот, трансцендентальная субъективность или трансцендентальная жизнь сознания проходит не по классу завершенных, замкнутых, готовых смыслообразований, geschlossene Sinngebilde, а скорее по разряду этого самого открытого, незавершенного процесса. Следующий тезис. Речь о трансцендентальной субъективности не имеет смысла в естественной установке, вне контекста фенологического метода. Здесь я в первую очередь отсылаю к ситуации утери смысла фенологического описания, которое с такой тщательностью проделывает феноменолог, когда он возвращается в естественную установку. В первую очередь я имею в виду ситуацию выхолащивания смысла. И все эти скрупулезные описания трансцендентальной субъективности ничего не говорят о жизни в естественной установке. Скорее, они говорят о том, как мы могли бы обогатить или переинтерпретировать эту жизнь в естественной установке в специфической ситуации фенологической редукции. Это, собственно, связано с моим следующим тезисом. Трансцендентальная субъективность – это не исходное состояние жизни сознания, как можно было бы понимать ее, а скорее средство, позволяющее нам ориентироваться в нашем опыте в ситуации фенологической редукции. То есть не субстанция и даже не субъективность более фундаментальная, а скорее некий инструмент, который мы можем использовать, когда мы находимся в некой привилегированной ситуации, в ситуации фенологической редукции. Средство, позволяющее нам разметить это феноменальное поле, в котором мы оказываемся, в котором мы себя обнаруживаем в ситуации рефлексии. И последний тезис. Не следует представлять себе процесс конституирования опыта, как если бы трансцендентальная субъективность находилась бы здесь, а мир находился там, а между ними разыгрывались бы отношения конституирования. Напротив, становление процесса конституирования – это самореализация конституирующей субъективности в процессе реализации мира. То есть и трансцендентальная субъективность, и феномены, взятые отдельно, это лишь полюса, изолирование которых нас лишает понимания вот этого самого процесса становления смысла, в котором состоит основной интерес фенологической философии, как мне кажется. Итого я говорил в течение 4 минут, и в оставшуюся минуту я могу раскрыть подробнее один из тезисов, который вас интересует больше всего, или тот, который интересует меня самого. Есть ли пожелание какому-то тезису обратиться из 5 тезисов? Хорошо. Итак, Я хочу подчеркнуть некоторую полемику. Полемику о том, является ли феноменологическое рассуждение о трансцендентальной субъективности неким общезначимым, возможен ли диалог установки трансцендентально-феноменологической и естественной установки. Если мы находимся в естественной установке, вопрос о статусе бытия трансцендентальной субъективности не очевиден. И здесь я хочу обратиться к полемике, которая возникла между Ойгеном Финком, ассистентом Гуссерля, и самим Гуссерлем. Так, Финк, указывая на проблематичность отношения двух установок, говорил, что способ данности трансцендентальной субъективности вообще нельзя истолковать как тот или иной род бытия. «Nicht eine Art des Seins überhaupt ist». Это ремарка Финка 1933 года. В том же 1933 году Гуссерль прямо отвечает на эту реплику и спрашивает сам себя и возможного читателя, должны ли мы в таком случае действительно говорить о трансцендентальной субъективности как о несущей в смысле того сущего в естественной установке, которое мы всегда уже знаем. Всякое сущее в естественной установке – это преданное сущее. То TNA-най, то, что было быть. При этом та самая трансцендентальная жизнь или трансцендентальная субъективность, о которой хочет, говорит Гуссерль, такой характеристикой не обладает. Она не является преданной в смысле готового, некого зафиксированного, сформированного сущего. И когда Гуссерль пытается прояснить, что же он имеет в виду под трансцендентальной жизнью или трансцендентальным бытием, он говорит, трансцендентальное бытие, а точнее трансцендентальная жизнь, а конкретнее говоря, живое настоящее, то есть самообнаружение в ситуации рефлексии. То есть наш разговор о трансцендентальной субъективности должен быть принципиальным образом привязан к ситуации феноменологической редукции. Это, если я некоторым лапидарным образом завершу мое выступление, то я хочу сказать, что трансцендентальная субъективность – это некое средство, которое мы используем в ситуации феноменологической рефлексии для смысла обогащения, Sinnbereicherung, да, обогащения естественной установки некоторыми горизонтами, которые в ней являются закрытыми или невидными. Вот, пожалуй, все.
Спасибо большое. Вопросы? Yes, of course.
Well, thank you very much. And your theses are very interesting and complicated because they raise a central issue. You mentioned it yourself. Fink, who was a student of Husserl, asked this question of he made the example of Plato's cave, that when we are in the Plato's cave, we see the world as a fantasia or image awareness. And what motivates us to leave the cave? And you are making the same point that when we are in the natural attitude, we are just living in the world. We have no awareness of the transcendental ego. It's not part of our horizon of consciousness. So we have a difficulty of knowing why would we ever start to do the kind of epoche or self-questioning that leads to breakthrough into the transcendental attitude. Husserl has two answers. One is a historical one. He thinks that ancient Greek skeptics, when they questioned the possibility of knowledge, opened up an unsureness about the world, you know, a lack of certainty about the world that led people to ask, is the world real or an illusion? So already within our experience historically, there are people who raise this question. So they put the world in question. And that's historically, so Descartes then famously with the Cartesian doubt. But Husserl also thinks that this is a free capacity of human beings. He always emphasizes, like Descartes, that doubt is something that is available at any time for anybody. We can just do it through our free will. So in one sense, it's not true, I think, that the transcendental ego is only a tool. I think that it's part of our experience of freedom. And that is something that's already in the natural attitude. But what we do is we take what are the separate features of this experience of freedom, and we unify them into a method where we freely alter our stance towards the world methodically. And so I think that's how we move from the natural attitude to the transcendental attitude. So everything else I agree with. You give me new words about Selbstverwirklichung, das Ego, you know, Selbstverwirklichung, self-actualization. That's another phrase that I should have on my own list. So thank you very much.
Thanks a lot for your remark. And I generally agree with this idea of freedom as a main element in this transition from one attitude to another. And I would like to mention that in some research manuscripts of Husserl in the 30s, we find an idea, a local idea, only in two, three scripts, that it's a passage from geschlossenes in Bildung to something that we could call offenes in Bildung.
Yeah.
So from dogmatic closed perceptions to a perception that are more variable, have an open horizon of interpretation. So I would understand this freedom as freedom to pass from dogmaticity and Selbstverständlichkeit to possible variable plurality of into the possibility to the conditions of possibility of each Selbstverständlichkeit.
If I can just answer briefly, yes, Eugen Fink uses a phrase Weltbefangenheit, world being captivated by the world or imprisoned in the world. It's from Plato, and Fink is very influenced by Heidegger and by Heidegger's experience of angst and the experience of nothingness. And so Fink tries to introduce that into Husserl, that there is this existential disquiet about the world, you know, in some way an experience of our own freedom. And this, you know, we find that there is an Abgrund, an abyss in
Erschütterung.
And Fink is full of this terminology. But it's a little bit pushing Husserl more in the direction of Heidegger.
Mm-hmm.
As you know, Husserl was very tolerant of his students, and they moved him in different directions.
Mm-hmm.
Fink in one direction, Edith Stein in another. So Husserl himself, when you read his own manuscripts, is not quite so strong in this Finkian terminology.
Yeah, so, yeah, I agree totally.